Вроде доразобрались на каком-то уровне в вопросе возможности изменения в Аллахе в будущем, которое не будет противоречить неизменности Торы. Каким образом у нас все обустроилось в будущем, Аллаха перейдет на рельсы других законодательных решений, которые актуальны для мудрецов более высокой остроты. Как про дом Шамая говорили, что они были харифей тфей, более остры. Вот в будущем все мудрецы поднимутся, все евреи поднимутся до уровня великих мудрецов, тем более те люди, которые будут избраны членами Санхедрина, они поднимутся до более высокого уровня, и поэтому естественными для них станут законодательные решения, приемлемыми и естественными, органичными для них станут законодательные решения Дома Шамая. Закон перейдет на рельсы Дома Шамая, таким образом закон кавиохол изменится, при том, что изменения никакого не произойдет, потому что сами по себе законодательные решения Дома Гилеля никуда не денутся, они будут по-прежнему актуальны, как и законодательные решения Дома Шамая в настоящее время, и только Алоха будет следовать не им, а законодательным решениям Дома Шамая. Примерно по итогам вроде все. В Пинуахе страница 70, пункт Хес. Уви виура кешер ва ашайхус диштей айньони маналши из хадушу лосит ловий. И давайте дадим объяснение связи и соотношению между двумя упомянутыми моментами, которые обновятся в будущем. Мы дали выше несколько определений Тойра Хадоша. Одно из них было определение изменения, раскрытия новой Аллахи, раскрытия Торы, новой Торы в том смысле, что происходят аллахические изменения. И одним из примеров такого аллахического изменения мы назвали кошерность Шора-бора, который зарезан плавником левесна, что с современных позиций никак в голову не укладывается. Зазубренным инструментом, плавником, невозможно совершить кошерную шхиту вроде бы. И непонятно, как можно будет это сделать. Но вот теперь мы проговорили то, что в Галахе могут происходить изменения, которые не влияют на вечность Торы. То есть произойдет таки переход на новые рельсы Галахи, на законодательное решение Дома Шамая. И давайте свяжем между собой, дальше обратно в текст, «Алоха кевей шамей шамихады дейтфей», то есть свяжем между собой два момента. Закон по Дому Шамая, который более острый, «Вегетер шхита шорабор беснапира оливьёсен» и разрешение шхиты шорабора плавником оливьёсена. «Кейван шатойра хадоша мити тейца», что произойдет по причине того, что новая Тора от меня выйдет. Цори Лиговин, необходимо понять. Поставим вопросы для начала. Первый вопрос. Ахидуш де алоха кевей шамей гу лихумра. Значит, мы выше обозначили то, что закон перейдет на рельсы Дома Шамая, к законодательным решениям Дома Шамая. Но, ведь упоминалось многократно выше, даже в этой беседе, что Дом Шамая более строг. То есть законодательные решения Дома Шамая тем и отличаются в основном от законодательных решений Дома Гилеля, что их, помните, там духовный источник – это Гура, и поэтому они имеют тенденцию к хумре, к устражению. То есть они скорее запретят, чем разрешат. Лисейр эзамутер, то есть их направленность – это запретить дозволенное. Если возникает вопрос, запретить или разрешить, выше обсуждалось уже подробно, что дома Шамая и Гилеля сталкиваются в законодательном плане только в отношении тех вещей, относительно которых есть выбор запретить или разрешить. В отношении самоочевидных вещей они, разумеется, не сталкиваются. Так вот, если есть возможность запретить или разрешить, то они скорее запретят. И запретят с запасом. С кусочком разрешенного, да? С кусочком однозначно разрешенного. Шедовар шегоя мутер безмана закидас безгильна материм. То есть, проще говоря, что это означает? Теперь соединим этот тезис с тем, что мы высказали выше, что Алоха перейдет на рельсы Дома Шамая. Это означает, что то, что было разрешено в настоящее время, в будущие времена, ну, вероятно, станет запрещено. Многие вещи, которые были разрешены в настоящее время, они по законодательному решению, при смене законодательного решения Дома Гилеля на законодательное решение Дома Шамая, станет запрещено. И Йосур лосит ловый, кидас бешами амахмири. Вейл бешхита шойра бойр беснапира оливьёсна хидужули кула. Но ведь мы видим, что в изменении законодательного решения относительно шхиты, ну, то есть то, что мы усмотрели как изменение законодательного решения, происходит разрешение, а не запрещение. То есть происходит отмена запрета, происходит куда, послабление. Шакош бру ятер шхита зой ше эйна кшейра без маназе. То есть получается, что Всевышний разрешит ту шхиту, которая запрещена в настоящее время, что, ну, на первый взгляд, кардинально противоречит общей тенденции. Переход на законодательное решение дома Шамая должен обуславливать хумру, а в реальности мы видим, что обуславливается, то есть, ну вот, при в будущие времена произойдет кула. Как это может быть? Вопрос 2. Всего их будет 3. Эйхи тахин шедавка лосит лови из хадышу камы хамы исурим вихумы хумрейс двей шамой. Не очень понятно, как тенденция дома Шамая все устражать, то есть, проще говоря, запрещать разрешенное, как она увязывается с атмосферой будущих времен, как мы ее себе, на первый взгляд, представляем. То есть, как такое может быть, что в будущем законы обновятся, и по этой причине возникнут дополнительные запреты, устражения. Бемкеймеши маитерим викулис девизм девизгиль безманазе, вместо разрешенностей и послаблений, которые дом Илеля делает для настоящего времени. Боб еще шлосит лови лои яцуэрах бисурим вихумрейс, в то время, когда в будущем, на первый взгляд, добавим от себя, никакой нужды в запретах и устражениях не будет. Валах искан лихамеш лои яцуэрах лихадыш исурим вихумрейс. А уж тем более не будет нужды какие-то дополнительные вводить запреты и ограничения, устражения. Шиньоном лишь лаевшорусу нацинас моким лейнин билтироцы. Почему? Потому что в общем ключе, если посмотреть более глубоко, более содержательно на различия между разрешением и запрещением в еврейском законе, то нетрудно догадаться, что запреты обуславливают какое-то ограничение для пользования запрещенным. Сам по себе запрет отталкивает нас, выталкивает нас, вытесняет из области запрещенного. Ну, а всякие ограды, которые мудрецы ставят вокруг запретов письменной Торы, скажем, устражения, они создают дополнительную ограду, оттесняют нас на еще более далекие позиции, чтобы во избежание случая пользования запрещенного, во избежание нарушения запрета и так далее. Кейван шилы осит лови из батла и нюрь мобил терцуем. Так если нас запреты пытаются оттеснить от области запрещенного, то есть от неугодного Всевышнему, а в будущем мироздание преобразится таким образом, что в нем вообще ничего неугодного не будет, то зачем потребуются вообще запреты? А уж тем более, зачем потребуются новые запреты, новые устражения, новые ограды? Там, от чего нас этот закон будет оттеснять? К Мойши Косов. Откуда мы знаем, что в будущем ничего неугодного вообще в мироздании не останется? Ну, у нас есть на этот счет пасук. Как написано, «Эсруах атума авер миноорец» – «Дух нечистоты удалю, устраню, уведу с земли». «Велои е элар и софа вихидуш бигдуша» – то бишь, в будущие времена будет происходить только прибавление в святости, то есть поднятие, развитие будет происходить только в области святости, а не в области отстранения от зла, там, уничтожения зла, исключения зла. Зло будет просто устранено. Рэбе неоднократно этот стих приводит в других каких-то своих рассуждениях и зачастую подробно его анализирует, каждый раз подчеркивая, что слово «аавир», то есть «уберу», «устраню вообще», подразумевает действительно полное устранение. То есть не только тума, но даже руах тума, даже дух нечистоты, они будут полностью устранены из мироздания. Ну и таким образом получается, что вроде как остерегаться, опасаться нечего, охранять себя не от чего в плане контакта с нечистотой и так далее. Гейхер михлоус аинин детуэр хадошем и тетейца. И получается, что в общем единственный момент развития единственная область развития, остающаяся на будущие времена, это продвижение именно в области святости, начиная, в особенности, наверное, в области вот этого Тойра Хадоша Мейдитейца, новая Тора от меня выйдет, то есть вот углубление в эту самую новую Тору, освоение раскрывшейся новой Торы и так далее. Третий и последний пока что вопрос. Бенугеа лисибас ахидуш да алоха кевей шамей. Применительно к причине обновления закона по дому Шамая. Шешикула дас аз дырой в хахме и соль и кишит из бей шамей шамихадедей тфей. Выше мы это объяснили. Причину перехода на законодательное решение дома Шамая тем, что в будущем Санхедрин, когда он соберется, он насчитает больше мудрецов, которые будут настолько же остры, как мудрецы дома Шамая в те стародавние времена, и поэтому закон перейдет на вот эти законодательные решения, просто в результате голосования. Мацину дугмосы безмана зе бегилха беалохейс шебоген нимну вераву бейшамы ал бейзгилль. Мы на самом деле находим прецедент перехода, только не перехода, а принятия законодательных решений по дому Шамая. На самом деле, вот эта вот фраза, помните, мы все время оговаривались, утверждая, что в том месте, где имеется законодательное решение дома Гилеля, там законодательное решение дома Шамая, в принципе, если речь идет о Галахе, можно вообще не выискивать. Потому что с гарантией законодательные решения во всех вопросах, где дом Гилеля и дом Шамая спорят, они будут по дому Гилеля. Но на самом деле есть исключения. Мы каждый раз оговаривались за исключением конкретных алахот. Так вот, был момент, когда нимну вераба убейшамай албейзгили. Посчитали количество голосов, и оказалось, что дом Шамая перевесил дом Гилеля. Боулы минен в нимцу шербейшамай мирубин. А именно, как, значит, что произошло, почитали голоса, и оказалось, что большинство за домом Шамая. На самом деле, эта ситуация была, насколько я понимаю, выстроена специально, то есть умышленно. Это был такой бунт со стороны мудрецов дома Шамая, школы Шамая. Но, тем не менее, да, были приняты в результате законодательные решения по дому Шамая. Рэбе ссылается на трактат Шаббас в таком-то месте. Уми фойреш бе гемора, и объясняется в геморе, Шеойса айом, дальше цитата из этой геморы, Шеойса айем гоя кошел и исоль кием, шинасу бой аэгель. Что этот день был тяжек для еврейского народа, наподобие, подобно дню, когда был изготовлен золотой телец. Доварахи хомур вегепых бетахлис меашлеми дэтойры хадоши мити тейцы лосит ловой. Ну и что получается? Нетрудно, в общем, определить, что сравнение принятия законодательных решений по дому Шамая с изготовлением золотого тельца, это не в пользу, не в смысле подчеркнуть какое-то позитивное начало, заключенное большую остроту дома Шамая. Попросту это означает, что принятие законодательных решений по дому Шамая – это просто катастрофа. Что-то чрезвычайно негативное. Ну и во всякой, точно уж противоречащее вот этой благодати, которая предполагается в будущие времена, когда Тойра Хадоша Мейти Тейцы, новая Тора от меня выйдет. То есть, почему-то принятие законодательных решений по дому Шамая рассматривается мудрецами в Талмуде как совершеннейшая катастрофа для еврейского народа. Как это увязать одно с другим, не вполне ясно. В 65-й сноске Рэбе приводит Тейсефту из Геморы и в пояснении из Иерусалимского Талмуда, где говорится «Йоим шигозру айм ют хэс довар, шенимну верабу бейшаме ал бейз гилель». Это был день, когда 18 законодательных решений были приняты в результате вот такого голосования, были приняты по дому Шамая. С вопросами все. Начинаем разбираться. Пункт С. В ейшли ваерт хила амокер ли исофа ви хидуш бе митцви за тейра би мой за Машиах бе галоха бе гилхас ма млохим милхамеис у мелаха Машиах бе сефер аяд. И необходимо пояснить вначале источник для вот этой позиции общей. Источник для того, что в будущем произойдет прибавление и хидуш в заповедях Торы в дни Машиеха, что является источником тому в Алахе, на основе сообщающегося в законах королей и их воин, королей и воин, и короля Машиеха в кодексе Рамбама Яд ха-Хазака. 66-я сноска, оригинальный текст. Маша Энкина, это дешхита шора бор беснапирой алив йосан, шамикой рейбе медраш, драш шебетейра, валоха кевей шамей, Шемы Койры, Бесефер Кабола, Сойд Шебатейра. В отличие, Рэбе подчеркивает, что чем сейчас мы будем заниматься, это принципиально отличается от разговора про шхиту Шорабора плавником Левьосана, про переход на рельсы дома Шамая. Шхита Шорабора плавником Левьосана, источник его в Мидраше, то есть на уровне драш, а то, что Алоха станет по дому Шамая, источник этому вообще в тайной Торе, в Сифре и Кабола, то есть на уровне тайной Торы, на уровне Соид. Леахары шаарамба мивайр шаатыра геидо ала мелха мошех. После того, как Рамбам объясняет, что Тора свидетельствует о короле Машехе. Это мы с вами, этой темой мы подробно с вами занимались как, при изучении книги Шары Имуна. Отдельной беседой, по-моему, даже таким развернутым рассуждением. Ну, и там мы, в общем, наверное, может быть, в памяти у кого-то сохранилось. Мы там обсуждали как раз вот этот вопрос, что на первый взгляд в Торе, если вы зададите вопрос произвольному человеку, не очень знакомому с Рамбамом, и, в частности, с объяснениями Рамбама Ребе, то, вероятно, ну, с большой долей вероятности, задав ему вопрос, а где, собственно говоря, в Торе, речь идет о Машиахе, вы ответа не получите. Поскольку сообщение о Машиахе, на первый взгляд, такое принципиальное известие, такая существенная идея, сообщается Торой, в общем, в достаточно завуалированной форме. Рамбаму приходится указывать на то, где Тора сообщает о неизбежности прихода Машиаха и о сопутствующих тому вещах. То есть, где сообщает Тора в широком смысле о приходе Машиаха, если говорить о Торе действительно в широком смысле, да о Танахе, скажем, в целом, ну, говорить не приходится, потому что книги пророков, как заявляет сам Рамбам, они переполнены этим вопросом, переполнены свидетельствами и пророчествами на эту тему. Но где о Торе говорится в Пятикнижии, это вопрос более сложный и нуждается вот в помощи со стороны Рамбама, чтобы с этим определиться. Так вот, Рамбам утверждает первое, что Тора, в принципе, свидетельствует о короле Машехе. И объясняет, где. Шенеймар, как сказано, «Вышова вайлы кеху эшвус хохулю», как сказано в недельном разделе Ницовим, «И вернет Бог всесильный твой, плен свой», и так далее. То есть, это уже сообщение о Машехе. Умамших, вернее говоря, о будущем освобождении, умамших и продолжает. А в Бепарша с Билом Неймар вышел Ниба Хулю, также в недельном разделе Билом, в смысле в недельном разделе Балак, сказано, и там пророчествует, в смысле Билам, Умарих Бефируш Аксувим, и там дальше, если вы помните, Рамбам буквально там предложение за предложением пророчества Билама анализирует с точки зрения того, как Билам сообщает о двух Машиахах, о Давиде и о том, кто придет из его потомства в завершении времен, то есть, ну, о Машиахе, которого мы с вами ожидаем. И затем, после вот такого выступления, Рамбам добавляет «Мойсю беалоха шлаха рейзе», добавляет в следующей алахе. Это все мы с вами сейчас анализируем. 11-й перек из законов королей и воин, и короля Машиаха в книге Яд ха-Хазака, она же Мишна Тейра. Это была первая и вторая алаха. Во второй алахе Рамбам добавляет. А в Бары Миклад Гуэмер, также в сюжете, посвященном городам-убежищам, Писание говорит. Им ярхи вавай лекеху эс гвулхо, если расширит Бог всесильный твой, удел твой. Это имеется в виду в разделе, в недельном разделе Шофтим, Тора рассказывает о заповеди городов-убежищ. Необходимо создать города-убежища, чтобы неумышленный убийца туда мог там скрыться и охранялся там от мстителя. Так вот, там, среди другого, относящегося к регламенту городов-убежищ, там, в частности, говорится, вот, когда Бог всесильно расширит твой предел, в ее савто лихо ойд шолыш орим вегеймер. И добавишь ты, это приказ, добавишь ты еще три города-убежища. И Рамбам добавляет к этой цитате: «Умей лам лой гою доварзе». И никогда подобного не было. То есть никогда границы еврейского государства не расширялись Всевышним покамест. «Вэлой цива кошбуру лысэйву», а святой благословен он, не дает приказов попусту. И отсюда понятно, что в будущем произойдет такое расширение государства Израиль, при котором будут добавлены, появятся территории, для которых придется добавить еще три города-убежища. Шециву изе валахаска в алкейн цорих лоймар, и поэтому надо сказать, шециву изе искаем беймеса Машиах, что этот приказ, это уже текст Рэбе, что этот приказ осуществится в дни Машиаха, которые не попусту. Шааз тихи и софа вишлеймус бемитсасары и миклад, когда будет достигнута полнота в области выполнения заповеди городов-убежищ. До этого, все это время, заповедь городов-убежищ, она не выполняется полностью, что будет принципиально в дальнейшем. «Внизбай барука бемоки махер» и объясняется подробно в другом месте. Рэбе ссылается, по-моему, кстати, на ту беседу, которую мы с вами учили в Шаре Имуна. Не поручусь, конечно, но шанс велик. Ликут и Сихас, 18 том. Мы ее учили наверняка, потому что это один из томов, который мы с вами целиком проучили. Шабиисофас арайо мяры миклад, что добавление довода из арей миклад, там Рэбе занимается тем, что он проясняет, для чего нужно каждое из свидетельств, которые Рамбам выделяет в Торе. То есть он получается для того, чтобы определить, как Писание свидетельствует о короле Машиахе, о его приходе и так далее, он берет зачем-то несколько доводов. Хотя, казалось бы, достаточно было бы какого-нибудь одного, скажем. И вот Рэбе там, анализируя Рамбама, показывает, для какой цели Рамбам какой довод приводит. То есть, каждый из вот этих вот доводов свидетельствует о чем-то принципиально важном, о том, что нам нужно знать для того, чтобы ждать Машиаха правильно, чтобы ждать того, кого нужно. Так вот, он там объясняет, что добавление свидетельства из городов-убежищ подчеркивает, что «Шебиеса Машиах уинина мухра гам митсад митсвеса тейра». Этим Рамбам подчеркивает, наверное, можно попробовать добавить в частности, потому что я не уверен, что этим исчерпывается целесообразность данного дополнения, но для нас здесь важно вот именно это, что, заявляя о том, что приход Машиаха обуславливает возможность полноты в области выполнения заповеди городов-убежищ, Рамбам связывает приход Машиаха, показывает его необходимость, также с точки зрения заповеди Торы. То есть, в дополнение к тому, что Тора вообще свидетельствует о нем, ну, в смысле, заявляет, что евреи когда-то придут в землю Израиля, указывает на то, что это осуществлено, должно будет быть некоторым историческим персонажем, какой-то личностью, которая будет обладать такими-то качествами, которая должна будет, это пророчество Билама, да, должна будет выполнить такие-то и такие-то функции, произвести такие-то и такие-то действия. Помимо этого, Шекию митсес арей миклад бишлеймус, выполнение заповеди городов-убежищ в полной мере, бюсавто лихой шолошорим, добавь себе, и добавишь себе еще три города. Тигия кшеярхи вавай лекехуэс гвуха бимеса Машиах, произойдет тогда, когда святой благословен он, добавите, Бог всесильный твой, добавит, расширит твой удел в дни Машиаха. И поскольку обещание освобождения становится тем самым частью заповедей Торы, это приобретает, это указание, это обещание, свидетельство, приобретает силу вечности заповеди Торы. К Мойше Косово Рамбам Бесию Маинин, как пишет Рамбам в завершении данного пассажа. Интересно, что вне анализа, который мы с вами провели, ну, во всяком случае, для меня было совершенно непонятно, зачем Рамбам дальше вот высказывает такую, как бы, в сторону мысль, непонятно зачем. «Вейкара дворим кохохен», дальше Рамбам, закончив это рассуждение, он в Мишне Тейре высказывается так. «И суть этих вещей, вот какова она. Шаатой разой с хукехом мишпотеху лейлам улмей и ломим, что уставы ее и законы ее навеки и веки вечны, в эйн мей сифин алейхэм влой гуэрин мэхэм, и не убавляют от них, и не прибавляют к ним». А при чем тут, собственно говоря, это? А вот теперь мы понимаем, потому что он только что связал, он затеял объяснить, как Тору указывает на приход Машиаха, показал, как Тору это делает. А в завершение того, как, в завершение этого процесса, то есть вот завершая свое повествование на тему того, как же Тора этого достигает, он указывает, что приход Машиаха – это вещь, от которой зависит полнота выполнения заповеди Торы. Следовательно, вещь, которая имеет аналогичную заповедям Торы – вечность и силу. И поэтому логично завершить эти рассуждения тем, что и вот, видите, и вот этот момент, он таков же, как вся Тора, которая совершенно вечна, уставы ее, законы ее вечны, и от них невозможно ни убавить, ни прибавить, и так далее. Тора, как мы цитировали из другого места, в скобках Рэба развивает эту мысль, «Митсва и медес лейлам лейлом умей ломим» — это заповедь, стоящая навеки вечные. «Эйн лой шинуй влой героин влой тесэфес» — в ней нет ни изменения, ни убавления, ни прибавления, канал Саевгима, как мы цитировали выше в третьем пункте. 73-я сноска вот на этого Рамбама: не прибавляют к словам Торы, не убавляют от слов Торы применительно к приходу Машиаха. Оригинальная сноска, Пинуах ничего не расшифровывает. «Койлэл гамши тойки фаниц хьюзгу», включая также, что сила вечности этого обещания тогда, «лойрак битойхэнэ арухони», оно не только обладает духовной вечностью, да, оно не ограничивается духовными смыслами, «элэгамки пшутам шельдворим», но оно обязано также реализовываться на уровне простого смысла тех вещей, которые обещаются. «Кэгэмшэк диврэ арамбам», согласно продолжению слов Рамбама, «бетфусим шлой шолты бэхэм ядда цензор», в тех изданиях, которых не коснулась рука цензора. Дело в том, что Рамбам в связи с понятными достаточно причинами был достаточно крепко цензурирован именно в этом разделе христианскими цензорами, которые там, ну, много чего повырезали, но, к счастью, сохранились издания, сохранились там рукописи, образцы, которых не касалась рука цензора, и устраненные цензурой фрагменты были восстановлены. Так вот, Рамбам дальше, в тех изданиях, которых не касалась рука цензора, он продолжает. «Вехола мойсиф ой гойреа ой шегила поним батейро», и всякий, кто прибавляет или убавляет, или извращает Тору. «Вегойце адворим шеля мицвис кипшу мипшутон», и уводит слова Торы от их простого смысла. «Арейзе вадей бадей рошева апикойрес». И он без всякого сомнения дурак, злодей и апикойрес, ну, в смысле, то есть, если он даже какое-то малое место в Торе сказал, что оно по простому смыслу не должно рассматриваться, это чисто духовная идея теперь, скажем, то он апикойрес, то есть отрицает, ну, вообще нашу религию, отходит от нашей религии полностью, от наших стандартов. Что это добавление для нас означает здесь? Это означает, что идея обещания прихода Машиаха, она, подобно всем другим идеям Торы, обязана воплотиться не только на духовном уровне каком-то таком расплывчатом, а должна воплотиться именно материально. Ну вот, скажем, про города убежища. Да, Всевышний должен расширить границы Израиля. Да, должны быть установлены города убежища и так далее. И это в такой же степени вечно и обязательно к выполнению рано или поздно, как и все другие вещи, относящиеся к заповедям Торы. Этого достигает Рамбам, связывая обещание прихода Машеха к идее вечности, к идее заповедей. В ей шлой марше бад гошес ине на геула кифрат в гедер бемитсво шебетейра ше эйн лохи софо. И надо сказать, что подчеркивая вот эту идею, подчеркиванием, вернее, этой идеи связи, освобождения как частности и определяемой как заповедь, как подобие заповеди Торы, в которой нет прибавления. Ал-Едей Гейсофа Беа Митсва Беймойса Машиах, благодаря, то есть чем Рамбам указывает на то, что приход Машиаха определяется как заповедь в Торе, у которой нет прибавления, он указывает на это прибавлением в заповеди Торы. Интересная ирония, да? Прибавлением в заповеди Торы, которая будет происходить в дни Машиаха. Кишона косу выю савто лихо ойчолы шорим. И даже мы можем увидеть определенное согласование лексическое. То есть на то, что в заповедях Торы не будет гейсофа, он указывает тем, что в будущем выю савто. В будущем надо будет добавить дополнительные города-убежища. Тем самым Рамбам, противоречия здесь никакого, разумеется, нет. То есть это на самом деле какое-то прибавление. Добавишь города, потому что изначально имеется в виду, что этих городов будет на три больше. Но само по себе это интересно. И несет в себе определенный смысл. Так вот, Ребе указывает на то, что тем самым Мирумас Шебехол Моким Шимацину указывается на то, что в каждом месте, где мы находим, Шебеймой Самошеях и Е Шину и Героин, Веисов, Абиньон и Туиру Мицеш, что в каждом месте, где мы находим, что в дни Машиаха произойдет изменение, убавление, прибавление в области Торы и заповедей. Велидугма Ашину и Далохас Кевей Шамай, как то, например, смотри выше, изменения в Аллахе по дому Шамая. А героин бедины и шхита, алидея, хетер, шхита, шарабор, беснапир, аливьосан. И там это, значит, изменение по дому Шамая, которое убавит что-то вроде, запретит, убавит и вычтет. Героин бедины и шхита, убавление в законах шхиты, наоборот, разрешение, да? Убавление в законах шхиты за счет разрешения шхиты, шарабора, плавником, ливьосана. И опять же, Иисофа де Тойра Хадоша, добавление в области Торы, тоже вот все это в кавычках, разумеется, добавление в области Торы, в смысле, что раскроется Тойра Хадоша, новая Тора от меня выйдет. Эйн за шину и героейн бе Иисофа Батейра, это не представляет собой изменения, убавления, прибавления в Торе. Эла алдереху ведугмас а Иисофа, а подобно и является... Ну, является подобием прибавления ары и миклад, городов убежищ, амокер бе алоха лейсоф бе тойру митсва бе мойсамашиах, которая является источником алахи прибавления в Торе и заповедях в дни Машиаха. Шеисофа зои хелек меа митсва, а то, что вот такого рода в кавычках прибавления представляет собой законную часть заповеди сегодняшней. Как три дополнительных города-убежища, они на самом деле определяются сегодняшней заповедью. Только единственное, что их можно будет внедрить, реализовать, осуществить только в будущем. Когда Всевышний расширит твои пределы, тогда появится практическая возможность на материальном уровне добавить три города-убежища дополнительных. Шегедра амитсва ги шебеймойса мошех есифу оид шолы шорим, что определение заповеди, само определение заповеди городов-убежищ, оно несет в себе указание на то, что в будущем произойдет прибавление в числе этих городов, которое не является фактическим прибавлением к заповеди. Оно встроено в заповедь. Шали дезе нас и шлеймус бемиц, а миц и скадил камен. Благодаря чему будет достигнута полнота выполнения этой заповеди, как будет дальше объясняться. Ну, то есть, позволю себе таким образом перефразировать тезис, который был здесь высказан, тем, что Рамбам, рассуждая о неизменности, а в частности о том, что невозможно прибавление к заповедям, и приход Машиаха, он, как другие заповеди, в нем невозможно прибавление, иллюстрируя это и опирая это, даже значит, рассматривая это в качестве источника, на том факте, что в будущем произойдет прибавление городов-убежищ, тем самым Рамбам указывает на то, что он не боится слова «прибавлять». Потому что прибавление, в котором, которого не будет происходить, как и убавление и изменения в области Торы и заповедей, это реальные сущностные добавления, прибавления, убавления. Это добавление типа того, что вот раньше у нас было столько-то нитей в цицис, а давайте-ка еще парочку прибавим. Раньше у нас было 4 отделения в головном тфилине, а вот давайте-ка еще одно достроим. Вот это прибавление. Прибавление, которое не предусмотрено заповедью. А другие виды прибавлений, убавлений, вот о которых мы с вами все время, получается, говорим, потому что как только мы говорим «Тойра Хадоша Мейси Тейца», мы говорим о раскрытии чего-то нового. Но это новое на самом деле не раскрытие нового, а раскрытие нового именно для нас, для наблюдателя. Само по себе вот это вот содержимое Торы, оно всегда в ней присутствует и только раскрывается в будущем. Хотя предстает перед нами как нечто совершенно новое, поэтому сам процесс может быть описан как Тойра Хадоша Мейси Тейца. То же самое с изменением Алахи, смотри, предшествующие, я уж не помню, 2 или 3 урока, по поводу взаимоотношений между Домом Шамая и Домом Гилеля. Да, происходит перестройка изменения, да? Перестройка в области Аллахи, но эта перестройка никоим образом не означает изменение, действительное изменение. Раньше закон был таким, а теперь нет, вот сейчас вот теперь он по-другому совершенно работает. Это перестройка внутри существующей системы, которая никакого изменения не подразумевает. Ну, надеюсь, что это понятно. Кажется, я достаточно косноязычен, но... И то же самое касательно прибавления городов-убежищ. Эти города-убежища, они фактически добавляясь, то есть возникая только в будущем, они никакого прибавления по отношению к заповеди не представляют собой, потому что они предусмотрены заповедью по ее исходному определению. Они в исходном определении заповеди, в той форме, в которой эта заповедь дается, подразумевают добавление этих городов. Кстати, на самом деле, можно добавить от себя, что после того, как города-убежища были заповеданы, после этого они, ну, прошло достаточно много времени, когда вначале Моше Рабейну основал 3 города на этом берегу Иордана, потом уже Иешуа на другом берегу Иордана через много лет, после того, как уже эти города, когда эти территории были захвачены, распределены и так далее, он основал там города-убежища еще 3. И это не является прибавлением к этой заповеди. Точно так же не является прибавлением к этой заповеди в основании городов-убежищ в недалеком будущем от сегодняшнего дня, то есть в очень далеком будущем от времен Моше и Иешуа, когда Всевышний расширит пределы Израиля. Пункт Юд. Уви регдам абиру бе исофас шол и шары и миклат. И в качестве предисловия для объяснения добавления 3 городов-убежищ беймойса Машеях, дни Машеяха. Делахиу рейн и муван. Еще одна серия вопросов. Сегодня у нас урок из сплошных вопросов. Первый вопрос. Магу аинина миюхат шебе исофас шол и шары и миклат беймойса Машеях. В чем заключается особость добавления 3 городов-убежищ в дни Машеяха? Ад кедейках, вплоть до того, почему это настолько принципиально, шебазе толуй тойкев венисиус автохас биеса Машеях шинасес пратво гедер бемитсвес ары и миклат. Вплоть до того, что это становится определением, от этого зависит вечность обещания прихода Машеяха, которое становится, приход Машиаха, который становится частью определения заповеди городов-убежищ. Мы выше сказали, что Рамбам, приводя довод из городов-убежищ, таким образом показывает, что приход Машиаха является частностью законов Торы, ну и вот поэтому на него распространяется вечность законов Торы, неизменность и так далее. Почему это обязательно совершается именно через заповедь городов-убежищ? В чем тут такая большая принципиальность? Второй вопрос. Исейра Мизой. Более того, Тойхин Митсва Сарей Миклад Гу Бенигуд Лихиура Тойхин Бейса Машех. На первый взгляд, именно такие города-убежища – это максимально неудачный пункт среди заповедей, который вот, в связи с приходом Машеха. Сама заповедь городов-убежищ, на первый взгляд, противопоставлена содержанию прихода Машеха. Почему? Ну, по совершенно элементарной причине. Потому что зачем нужны города-убежища? Для того, чтобы туда бежал всякий убийца. Согласно просто определению, которое дается в главе Шофтин. А в дни Машиаха никакого убийцы быть принципиально не может. А филулой бешойгик, даже убийцы неумышленного. То есть, ну, в города-убежища, как мы неоднократно отмечали, вопреки известному заблуждению, убегали не только неумышленные убийцы, а убийцы вообще. То есть, ну, неумышленные убийцы должны были в результате разбирательства обезопасены от мщения со стороны там, родственников, а умышленные убийцы должны были дождаться суда, ну, так или иначе, бежали в город-убежище для того, чтобы дождаться суда как минимум, абсолютно все убийцы. Так вот, в будущие времена невозможно существование не просто убийцы, но даже неумышленного убийцы. Каиду Ашаклова Тари Базе. Бевиу Рацуэрих Дары Миклат Вафилу Шейш Орим. Как известны споры, сейчас мы займемся с вами сносками как раз по этому поводу. Как известны споры по поводу необходимости в городах-убежищах, нужны они или не нужны, даже 6 городов-убежищ, не то что плюс 3 дополнительных. Валахас камве хамове савталихо оид шодыш орим тейша орим. А тем более добавишь себе еще 3 города, то есть 9. Беймойса Машиах, в дни Машиаха. Валахас валаф ве афал пикейн мудгешес автохас биеса Машиах бейсофас шолыш арей микла давка. И несмотря на это, подчеркивается обещание прихода Машиаха именно добавлением 3 городов-убежищ. То есть, получается вообще какой-то абсурд. Получается, что сама по себе эта заповедь, она приходом Машиаха просто исключается. То есть, она деактуализируется полностью. Становится просто ненужно иметь города-убежища, потому что не будет убийцы. Ни обычного, ни неумышленного даже. И если вопрос какой-то есть в сохранении предшествующих 6 городов, уже построенных в дни Моше и Айшо, то о добавлении еще 3 вообще говорить странно. И тем не менее, именно этот момент становится по какой-то вот непонятной совершенно пока причине, которую предлагается выяснить, становится указанием на вечность обещания о приходе Машиаха. Все это очень странно. 75-я сноска. Это по поводу Афилу Лой Бешойгик, даже неумышленного. Оригинальная сноска в тексте беседы. Хен мицад агойрек, неумышленное, что значит неумышленное, как с точки зрения убийцы, шигам шойгик цорих капора, также и неумышленный убийца нуждается в искуплении. Смотри комментарии Раши в таком-то, таком-то, таком-то месте. И как известно, любое совершение преступления, любое совершение греха, даже неумышленное, даже, казалось бы, случайное, является следствием того, что зло в человеке перевешивает с точки зрения того, что объясняется внутренней Торой. В частности, Рэба отсылает нас к Ликутей Тейра, авторство святого Ари в таком-то месте к Танье в Герасакейдеш. Сейчас мы будем это все расшифровывать. Вэгэн мицада нэрэк, и также с точки зрения убиенного, того, кто был убит. Шааригос и бешойги гуми пнейшн нисхаев миса алгарига бэмэйзит. Как известно, неумышленным убийство не может быть, на самом деле, по внутренней не является ни с точки зрения убийцы, который, если убил случайно, то это всегда не случайно, как в случае по принципу от меньшего к большему, наверное, от любого другого греха, который, если он совершил, казалось бы, под воздействием обстоятельств, то это все равно, каким это происходит, потому что в нем зло возобладало, с точки зрения внутренней. Точно так же применительно к тому, кто был убит. Если он был убит, то мы вынуждены считать, вынуждены сделать вывод, что он каким-то образом был присужден к этому, к этой смерти свыше. То есть, что он заслужил эту смерть. И, как приводится пример, в таких-то местах, Рэбе на них ссылается, в Геморе, в комментарии Раши приводится этот пример, относительно убитого, который на самом деле сам совершил убийство, но только без свидетелей. Сам совершил убийство без свидетелей умышленное, и поэтому был как бы неумышленно убит другим человеком. Давайте теперь идем в Пинуах. Пинуах прорабатывает то изобилие сносок, которое здесь приводится, наверное, целиком. Судя по количеству, во всяком случае, кажется, что да. Комментарий Раши на недельный раздел Ноах в таком-то месте. Бепосукшом, вяхас димхем ленавшасейхам, эдроиш, мияд кол хайо эдрешено, умияд одам, миятыш охиев, эдроиш эснефеш одам. Там говорится о запрете убийства, и, в частности, сообщается. Кровь вашу по душам вашим взыщу я, со всякого животного взыщу я ее, и со всякого человека, брата его, взыщу я кровь человека. Раши там объясняет, мияд иш охив, с человека, брата его. Что это означает? Что призывает нас, то есть, что этими словами стих оговаривает. Понятно, что здесь много нуждается в объяснении, уж очень закрученная формулировка с многократным повторением вот этого «взыщу я, взыщу я». Каждое место, каждое слово Торы не бессмысленно, то есть должно нести какой-то хидуш. Вот для чего вот это «мияд иш охив»? «Мияд», объясняет Раши там, «мияд шигу ойев лойкеах», то есть со стороны того человека, который любит его как брат. Вегарогей шойгек, ну и раз он любит его как брат, то вряд ли он его убил умышленно. То есть убивший его неумышленно, а не едроиш, я с него тоже взыщу. То есть он, несмотря на то, что любил его как брат, и убил его без всякого сомнения с точки зрения своего, ну своей осознанности, скажем, с точки зрения своего понимания реальности, убил его неумышленно, случайно, я все равно с него взыщу. Им ло егалови ваки шалавейне, если он не уйдет в изгнание, наказанием за неумышленное убийство, вот и является как раз изгнание в города-убежища. Человек вынужден был бежать в города-убежища и там находиться в течение долгого срока, и, как объясняет нам Тора, это искуплением для него являлось. Так вот, если он не изгонится в города-убежища, в той ситуации там по-другому дело обстояло, не было еще городов-убежищ на том этапе, который описывается недельным разделом Ноах. Но, тем не менее, вот тоже была такая идея необходимости искупления неумышленного убийства через изгнание. «Вейваки шала вейней», вот он, если он изгонится, будет переносить искупление через изгнание и попросит об искуплении своего греха, то тогда он, чтобы ему этот грех был прощен. «Шаафа шойгик цорих капора», это все цитаты из Раши, «ибо также неумышленный грешник, он нуждается в искуплении». «Ваим эйн эйдем лихайвей голос», а если нет свидетелей, чтобы его присудить судом к изгнанию, то есть дать ему возможность тем самым искупить свой грех, «Вэгу эйн эй нихна», а он сам не подчиняется, то есть, ну вот он сам не хочет этой процедуры производить, он сам не смиряется дословно. «А кодыш буру дойриш мимену», тогда святой благословен он взыскивает с него, ну, в смысле, наказывает его за убийство. К Мойше Доршу Рабейсейну Вайлики Минал Йоды Масехас Макис. Как толковали наши мудрецы, сейчас это оттуда Раши нас подводит к примеру, который мы сейчас с вами тоже проучим из Макис. Как толковали наши мудрецы в трактате Макис, Шакошбуру Мазмин Лифуны Кехот и Худу, что, мол, вот сводит он их вместе, неумышленного убийцу и умышленного убийцу, в одном месте, в одном трактире, и тогда, значит, каждый получает свое уже при свидетелях там, и так далее. Дальше. Комментарий Раши на трактат Швуес в таком-то месте. Там, в трактате Швуес, речь идет вот о чем. «Еди и сатума», значит, это мы читаем Раши, «Еди и сатума», «Знание об осквернении», в скобочках, не знаю, честно говоря, кто в скобочке эти допис... А, нет, это и есть Раши, простите. «Идея сатума» в самом трактате, «Знание об осквернении», Раши поясняет. «Хию в корба нойлова юэрет мейхамас тумас мигдеш вакадышов». Совершение определенной, предписание совершения определенной жертвы, мы уже с вами сталкивались с этой жертвой, ойлова юэрет, такая особая жертва, которая в зависимости от состоятельности человека может менять свою стоимость. Для бедного она одна, для богатого она другая. Так вот, присуждение человека к этой самой жертве, которая присуждается в частности, там есть несколько всего лишь проступков, за которые эта жертва присуждается, за осквернение святилища и его святынь, то есть святых жертв. Аксува эцель швуэс битуй, которая приводится по соседству с клятвой, с регламентом клятвы. «Ой, нефеш киси гавы геймер», или «душа, если она прикоснется», и так далее. «Вьелфинан бипиркин», и объясняется алохой. «Шеэйн», объясняется мудрецами в Талмуде. «Шеэйн акосу в медабер эла битумас мигдеш вакадышов», что речь идет именно об осквернении святилища и его святынь. «Шенихнас бешой гекле мигдеш», о случае, когда человек случайно заходит в святилище, ахар тума, после того, как он осквернился, не пройдя процесса очищения, понятное дело. Ахар тума зой ой охал босар бсарх кейдеш раши. Или о случае, когда он тоже осквернившись, и, может быть, не узнав об этом, он не знал о том, что он осквернен, и зашел в святилище, или он не знал о том, что он осквернен, и отведал от святых жертв, то есть от того, что здесь называется святыни, да, от мяса святых жертв. Значит, вот эти едия сатума, знаний об осквернении, штаим шеген арба, их, продолжает там Гемора, два, которых четыре. Еш бы едия бетхила, вен бы едия бесоев. И дальше перечисляет возможные варианты. Человек вначале знает, но потом не знает. Сеир анайса бифним вейойма кипурим тойла. Значит, сеир, козел, который приносится внутри. И Йом-Кипур подвешивают ситуацию, подвешивают его вину. Раши объясняет, «Шеко лашой гегенцрихин капора». Зачем Раши, зачем Рэбе здесь приводит, вернее, зачем Пенуах здесь приводит дальше этот фрагмент, какое к нам это отношение имеет, подробное обсуждение вот этого вопроса о знании и незнании, там, он знал, но забыл, или он не знал, а потом узнал. Какая нам принципиальная разница? А интересно нам здесь, ну, что, собственно, следует из сноски, которую Рэба приводит здесь. Нам интересно то, как Раши это обсуждает. А Раши в этом Диберамас, или насчет Тойла, он говорит, «Шикола шойги генцрихин капора», поскольку все неумышленно совершившие грех нуждаются, тем не менее, в искуплении, «Ликши ейду», когда они узнают о том, что они таки грех совершили. Вот он, скажем, осквернился, потом про это забыл, случайно зашел в храм и таким образом вот совершил грех. Потом он сообразил, что произошло, и тогда. Так вот, несмотря на то, что он шойгик, он нуждается в искуплении. Алма койдем едиас, едия анушин ген. То есть, до того, как они узнали, имеется в виду о своем осквернении, они под статьей находятся, то есть, подлежат наказанию. До тех пор, то есть они находятся под угрозой наказания со стороны небес, несмотря на то, что они же всего лишь шойгик, они всего лишь неумышленно совершившие грех, покуда они не узнают и не принесут эту самую жертву. А почему так? К чему мы это все обсуждаем? А потому что также неумышленно совершивший грех, он на самом деле нуждается вот в искуплении, в смысле в исправлении. То есть в нем зло находится в таком состоянии, в такой фазе, в которой ну, надо с ним что-то делать. Дальше. Ликут и Тейра Святого Ари. Ки ахирой шельнефеша барамес шеба одам. Муть животные души в человеке. Попробую так перевести, хотя не уверен в правильности перевода, но вот как, так это видится. «Кше ойле эл нефеш де асия лизен мимену». Когда поднимается она, это муть имеется в виду, когда она поднимается в душу мира асия, имеется в виду в божественную душу, насколько я понимаю, как она воплощена в мире асия, для того, чтобы питаться от нее. А как известно, животная душа, она нуждается в подпитке со стороны святости тоже. «Го гойра лахты лей». Она побуждает человека, причиняет грех, то есть обуславливает то, что человек обладает там, тягой грешить, или в результате даже не осознавая этой тяги, он каким-то образом попадает в ситуацию греха. «Уми а гойрем лой ахируш мше бетхило». А что является причиной его греха? Вот это самое ахирус. Думаю, что это вот о мутности все-таки идет речь. Вот это муть в начале животной души в человеке, которая представляет собой нечто внешнее. Ну, внешнее и внутреннее, как в нашем разговоре. Указывает параллельно на что-то, относящееся к области внутренней, к области божественности. Чем более внешнее, тем больше в сторону от божественности, то есть в область клипы. «Велахен кшеодам хойте макрив корбан нефеш бхейма шель балхай». И по этой причине, когда человек грешит, то он приносит жертвоприношение, принося душу животного за свою душу, шехем горму лой лахтей. Потому что животное начало причинило, животное начало в нем самом причинило совершение им греха. В любом случае, если он совершает грех умышленно, неумышленно, отсюда, насколько я понимаю, видно. И поэтому он приносит в жертву животное, душу животного. Танья Вегерас Акейдыш в 4 разделе книги Танья. В завершении пункта, в завершении главы 28. Ашгогэ шэгэн мииз габрус нефэша бахмис. Достаточно кратко и ясно. Неумышленные преступления совершаются по причине пересиливания, возобладания того, что животная душа в человеке побеждает, хотя бы временно. Животные души шэми нойга, которая в еврее берется из клипа с нойги, светящейся клипы, к мойши косу влекут и тейра, паршас ваикра. И Алтеребе ссылается там как раз на то место из Ликут и тейра святого Ари, с которым мы чуть выше познакомились. Наконец, фрагмент из трактата Макейс. Собственно, с этим примером, который приводит Раши в дальнейшем. И до такой степени он совпадает, в общем, с тем, что в Геморе говорится, что Пинух его и не приводит отдельно. Раби Шимон бен Локиш посох ло писхо легай паршоса. Такой-то мудрец, Рейш Локиш, открыл вход к этому разделу. Ну, то есть, прояснил этот раздел. Мейгоха, вот откуда. Ваашер лой цодо великим и налийодей вегеймер. А если он не сидел на него в засаде, не охотился на него, ну, в смысле, не планировал умышленного убийства, а всесильный подвернул ему под руку, наверное, так будет наиболее близко и наиболее уместно для здешнего перевода, и в результате было совершено неумышленное убийство. Каашер йоймер мошля кадмойни мирышоем яйца реша вегеймер. Приводит он, откуда цитата я сейчас точно не соображу, по-моему, из Иова, есть первичный пример. От злодеев выйдет злодейство. Бамэ акосов мидабер. О чем идет, о чем Писание говорит здесь, там от злодеев выйдет злодейство. Ну, в смысле, что злодейство, оно не только делает человека злодеем, но оно на самом деле исходит от того человека, который уже злодей внутренне, вот, согласно уже минувшим обстоятельствам. Потому что иначе почему он злодей? О чем Писание говорит? Бешнейбный Иодом про двух человек. Шигоргу эс нефеш, которые оба убийцы. Эхот горок бешойгик вехот горок бемезет. Один убил умышленно, другой нет. Вернее, наоборот, как раз один убил неумышленно, другой умышленно. Лазе эйн эйдим, в лазе эйн эйдим. И ни у того, ни у другого нет свидетелей. Ну, а как известно, если нет свидетелей, то невозможно человека наказать за совершенное преступление, в данном случае за убийство, наказать невозможно. И вот умышленный и неумышленный убийца, у обоих свидетелей нет, оба таким образом избежали наказания. Акодеш Баругу мазминан лифунды кехот, что делает Святой Благословен он создает такие обстоятельства, при которых оба попадают в один постоялый двор. Зэши горек бемезит юэшев таха сосудом, ну и там двухэтажная, скажем, постройка, и из нижней комнаты, из столовой, как я себе всегда представляю, ведет лестница на верхний этаж, и вот тот, кто убил умышленно, он сидит под лестницей. Везэши горек бешуэги кьюэрит бесудам, а тот, который убил неумышленно, он спускается по этой лестнице, туда идет на первый этаж. Венофалолов, вегарагей, и он падает оттуда, как я себе представляю, вместе с лестницей, ну, неважно на самом деле как. В общем, он падает на этого, который сидит внизу, вегарогей, и убивает его тем самым, этим падением его убивает. Зэши горок бемезит неграк, ну и получается тогда, что тот, кто убил умышленно, он таким образом казнен, то есть он убит. Везеши горок бешойги гойле, ну а того, кто убил на этот раз неумышленно, его видит масса народу, ну и, следовательно, его приговаривают к изгнанию, он получает свое наказание, которого достоин за совершенный прежде грех. Эта ссылка 75 на этом заканчивается. И ссылка, сноска 76. Рэба отсылает к подробному обсуждению данного вопроса в 24-м томе Ликутей Сихейс, где есть дополнительные сноски, но в них мы, разумеется, не полезем. Как, собственно, и в саму беседу, вот совсем целиком мы ее изучать не будем. Это на тему того, Тейша Арим Беймой Замаших, на тему того, что сама заповедь городов и убежищ противопоставлена приходу Машиаха, а тут непонятно, что с предыдущими шестью городами делать. Куда же еще три города учреждать, неясно. И вот на странице 107 в 24-м томе Ликутей Сихейс Ребе говорит: «Еду ашайла базе, известен вопрос по этому поводу. Лома нецтарых лыгойсев лосит лови оид арей миклет. Зачем в будущем придется добавлять еще города-убежища? Лыхиура арей ааз лой и ее ройцахим афил эцель умезаилам». Ведь на первый взгляд в будущем не будет убийц даже у народов мира. К Моише Анови Оймер, как говорит пророк, «Лой Йиса Гей Элгой Херев не поднимет народ на народ меча». Ну, то есть, вот это исчезновение зла из вселенной, оно будет выражаться в том, что вообще, в принципе, убийства как института не будет. «Ваафальпи шаре миклат ген бе икер авур гойрек нефеш бешойгек». И несмотря на то, что города-убежища, они в основном предназначены для убийцы неумышленного, выделено слово «неумышленно», а воларей гам амициюс шель аригес нефеш бишгуголыш аехас лосит лови, но ведь даже вообще наличие убийства как такового, вот как явление, оно будет невозможно в будущем. Умышленно, неумышленно не играет роли, материал предыдущих наших рассуждений. В ей шло имя раби урбазе, и необходимо дать объяснение этому, а рей миклет ию авур гойрек нефеш бешоик бишгоголиф нейзе безманазе. Здесь Рэбе, в этой беседе Рэбе дает немножко отличающееся от нашего дальнейшего объяснения в нынешней беседе, дает ответ. Но, тем не менее, вот давайте с ним познакомимся тоже. Ответ: эти города будут нужны для убийц в настоящее время, для тех, кто убил до того, для тех, кто убил на переходном этапе, то есть от того момента, когда утрачена была возможность неумышленным убийцам скрываться в города-убежища и до наступления освобождения. «Бейюйсэ аз беарацэйсмэ кейни книзивы кадмойни», то есть и те, кто будут находиться тогда в землях Кейни, Книзи и Кадмойни, которые добавятся к земле Израиля, и в которых, собственно, и будут основаны эти три города, они будут бежать в те города-убежища, которые будут заново основаны. К Моише Мейциима Бехиев Хатас, это подобно тому, как мы знаем об обязанности принесения жертвоприношения хатас. Раби Ишмуэль Косов Алпин Косей, Раби Ишмуэль, великий мудрец, он записывал себе, специально вел запись, сколько ему надо будет принести в будущем жертвоприношение хатас, когда это станет возможно, когда будет построен храм новый. Шекшиебоне бейзамидеш ови хатас шмейна. Вот он записывал себе в обязанность принести в будущем жирный хатас, когда будет построен Бейт Амикдаш. Отсюда понятно, что те обязанности, которые на нас ложатся в связи с совершением нами грехов в настоящее время, они должны будут быть отработаны в будущем. И примерно так же с неумышленными убийцами. То есть, когда наступит освобождение, необходимо будет, чтобы неумышленные убийцы за истекший период, они пережили искупление отправлением в города-убежища. Но, как мы увидим дальше, это не является исчерпывающим на самом деле ответом на этот вопрос. Пока что мы остаемся при вопросе с таким вот исходным, каким бы то ни было объяснением.